Аудиенция. Господин де Тревиль в эту минуту был сильно не в духе. Несмотря на это, он вежливо принял молодого человека, который поклонился ему до земли. Господин де Тревиль с улыбкой выслушал приветствие Д'Артаньяна, биарнский акцент которого напомнил ему вдруг и юность, и родину. Но тотчас же, открыв дверь в переднюю и сделав Д'Артаньяну знак рукой, как будто бы и спрашивая у него позволения кончить с другими, прежде чем начать с ним, он крикнул три раза, и голос его звучал повелительно и грозно.
«Атос! Портос! Арамис!»
Два мушкетера, с которыми мы уже познакомились, немедленно оставили собеседников и вошли в кабинет. Они все еще были взволнованы, но их непринужденные манеры, исполненные достоинства и вместе с тем почтительности, вызвали восхищение Д'Артаньяна. Мушкетеры показались ему полубогами. Два мушкетера, с которыми мы уже познакомились, немедленно оставили собеседников и вошли в кабинет. Они все еще были взволнованы, но их непринужденные манеры, исполненные достоинства и вместе с тем почтительности, вызвали восхищение Д'Артаньяна. Мушкетеры показались ему полубогами, а их начальник — Юпитером Олимпийским, вооруженным всеми своими молниями. Как только мушкетеры вошли в кабинет и двери за ними затворились, жужжание в передней, которому это приглашение, вероятно, дало новую пищу, возобновилось. Господин де Тревиль три или четыре раза молча прошелся по кабинету. Он хмурил брови всякий раз, когда проходил мимо Портоса и Арамиса, стоявших неподвижно, как на параде. Неожиданно он остановился против них и окинул их с ног до головы гневным взглядом.
«Знаете ли вы, что мне сказал король, и не далее, как вчера?» — вскричал он.
«Нет, сударь», — отвечали после краткого молчания оба мушкетера, — «мы не знаем». «Но мы надеемся, что вы соблаговолите рассказать нам об этом», — низко кланяясь, присовокупил Арамис самым учтивым голосом.
«Король сказал, что впредь он будет набирать своих мушкетеров из гвардейцев господина кардинала».
«Из гвардейцев господина кардинала? А почему?» — с живостью спросил Портос.
«Потому что король видит, что в его пикет необходимо подбавить доброго вина».
Оба мушкетера покраснели до ушей. Д'Артаньян от смущения готов был провалиться сквозь землю.
«Да-да», — продолжал де Тревиль, — «и его величество прав, потому что, клянусь честью, мушкетеры играют при дворе весьма печальную роль. Вчера за игрой господин кардинал с соболезнующим видом, весьма мне не понравившимся, рассказал королю, что третьего дня эти отчаянные мушкетеры, эти рубаки, он насмешливо подчеркнул свои слова, что мне понравилось еще меньше, эти храбрецы, присовокупил кардинал, глядя на меня глазами дикой кошки, засиделись в кабаке на улице Феру. И рунт его гвардии, мне казалось, он расхохочется мне в лицо, принужден был арестовать нарушителей тишины. Черт возьми! Вам это должно быть известно! Арестовать мушкетеров! Вы там были, не отпирайтесь! Вас узнали, и кардинал вас назвал! Это моя вина! Да, моя! Потому что я сам выбираю таких людей! Вы, Арамис, для чего вы просили мундир, когда вам так пристала сутана? А вы, Портос, на что вам такая богатая золотая перевязь, когда на ней висит соломенная шпага? А Атос? Я не вижу Атоса, где он?»
«Атос болен, сударь», — отвечал печально Арамис. «Он очень болен».
«Болен, очень болен, говорите вы. Чем?»
«Врачи опасаются оспы, сударь», — отвечал Портос, желая также вмешаться в разговор. «И это весьма прискорбно, потому что оспа, наверное, испортит ему лицо».
«Оспа! Не болтайте вздора, Портос! Болеть оспой в его годы, какая чепуха, я понимаю! Атос ранен, может быть, убит. Ах, если б я это знал! Черт возьми, господа, я не желаю, чтобы мои мушкетеры шатались по подозрительным местам, ссорились на улицах, дрались на перекрестках. Я не желаю, чтобы мой отряд служил посмешищем для гвардейцев господина кардинала. Эти гвардейцы отличные ребята, молодцы. Все как на подбор, спокойные, сильные, ловкие. Их не за что арестовывать. Да они, впрочем, и не дали бы себя арестовать, я уверен в этом. Бежать, спасаться, удирать — это годится только для королевских мушкетеров».
Портос и Арамис дрожали от ярости. Они охотно задушили бы де Тревиля, если бы не чувствовали, что он говорит так из любви к ним. Они топали ногами, кусали губы до крови и сжимали изо всех сил эфесы своих шпаг. В передней, как мы сказали, слышали, как в кабинет вызвали Атоса, Портоса и Арамиса. По голосу господина де Тревиля, сидевшие там, поняли, что он взбешен до крайности. 10 любопытных голов прислонились к закрытым дверям. Люди эти бледнели от ярости, потому что уши их слышали все, что говорилось в кабинете, а уста их немедленно передавали всем бывшим в передней оскорбительные слова капитана мушкетеров. В одну минуту от дверей кабинета до ворот весь дом закипел.
«Вот как! Королевские мушкетеры позволяют гвардейцам господина кардинала арестовывать себя!» — продолжал господин де Тревиль, взбешенный не меньше, чем его солдаты. Он отчеканивал слова, как бы вонзая их поодиночке, как удары кинжала в грудь своих слушателей. «Вот как! 6 гвардейцев его высокопреосвященства арестовывают 6 мушкетеров его величества. Черт возьми, это слишком! Я тотчас же иду в Лувр, подаю в отставку и буду просить чин поручиков гвардии кардинала. А если мне откажут, то сделаюсь аббатом». При этих словах ропот в передней и на дворе превратился в бурю. Повсюду слышны были крики и проклятия. «Тысяча чертей! К чертям! Смерть всем чертям!» Д'Артаньян искал глазами портьеру, чтобы скрыться, и чувствовал безмерное желание залезть под стол. «Ну, в таком случае, сударь, — вскричал Портос, — я скажу вам всю правду. Нас было 6 против 6. На нас напали изменнически, и прежде чем мы успели вынуть шпаги, 2 из нас пали мертвыми. А Атос, тяжело раненый, был все равно, что мертвый. Вы знаете Атоса, сударь, он 2 пытался встать и 2 снова падал. Однако мы не сдались, нет. Нас увлекли силой. По дороге нам удалось бежать. Что же касается Атоса, то его сочли мертвым и оставили на поле битвы, полагая, что не стоит труда тащить труп. Вот как было дело. Черт возьми, сударь, нельзя выиграть все битвы. Великий Помпей проиграл Фарсальскую, а король Франциск I, который, как мне сказывали, стоил всякого другого, проиграл Павийскую.
«А я имею честь вам доложить, что одного из противников я убил его собственной шпагой», — сказал Арамис, «потому что моя сломалась при первом же ударе. Убил или заколол, господин капитан, как вам будет угодно».
«Я этого не знал», — возразил господин де Тревиль, несколько успокоившись. «Я вижу, что господин кардинал преувеличивал».
«Но сделайте милость», — продолжал Арамис, который, видя, что де Тревиль успокоился, осмелился обратиться к нему с просьбой. «Сделайте милость, сударь. Не говорите никому, что Атос ранен. Ему было бы весьма прискорбно, если бы это дошло до короля. Рана его очень опасна, потому что, пробив плечо, острие проникло в грудь, и следует опасаться...» В ту же минуту дверная завеса раздвинулась, и на пороге кабинета показался стройный мушкетер, красивое благородное лицо которого поражало своей страшной бледностью.
«Атос!» — вскричали оба мушкетера. «Атос!» — повторил де Тревиль.
«Вы меня звали, сударь?» — сказал Атос слабым, но совершенно спокойным голосом. «Вы меня спрашивали?» — сказали мне товарищи. И я поспешил явиться. «Я к вашим услугам, господин капитан».
И с этими словами мушкетер в полной форме, держась безукоризненно прямо, твердым шагом вошел в кабинет. Господин де Тревиль, тронутый до глубины сердца таким доказательством мужества, бросился к нему.
«Я только что говорил этим господам, что запрещаю моим мушкетерам без нужды подвергать свою жизнь опасности, потому что храбрые люди дороги королю, а король знает, что его мушкетеры храбрейшие из людей. Вашу руку, Атос!»
Не дожидаясь, чтобы Атос ответил на эту похвалу, господин де Тревиль схватил его правую руку и сжал ее изо всех сил, не замечая, что Атос, как невелика была власть его над собой, сделал болезненное движение и побледнел еще больше. Дверь оставалась полуоткрытой, так сильно было впечатление, произведенное прибытием Атоса. О его ранении было всем известно, несмотря на то, что тайну пытались сохранить. Довольный гул покрыл последние слова капитана, и 2 или 3 головы появились в просвете портьеры. Господин де Тревиль, конечно, не преминул бы обуздать нарушителей этикета, как вдруг почувствовал, что рука Атоса судорожно сжимается в его руке. Посмотрев на Атоса, господин де Тревиль заметил, что тот теряет сознание. В то же мгновение Атос, напрягавший все силы, чтобы побороть боль, замертво упал на пол.
«Хирурга!» — крикнул господин де Тревиль. «Хирурга! Моего, королевского, самого лучшего! Скорей, черт возьми, или мой храбрый Атос умрет!»
На крик господина де Тревиля все находившиеся в приемной бросились в кабинет и стали хлопотать вокруг раненого. Но все хлопоты были тщетными, если бы не подоспел хирург. Он пробился сквозь толпу, подошел к Атосу, все еще лежавшему без чувств. И так как крик и толкотня мешали ему, он потребовал прежде всего, чтобы больного перенесли в соседнюю комнату. Господин де Тревиль тотчас же отворил дверь и показал дорогу Портосу и Арамису, которые унесли товарища на руках. Позади этой группы шагал хирург. Кабинет господина де Тревиля, куда обычно мушкетеры входили с трепетом, мгновенно превратился в отделение передней. Поднялся крик, ругань, на голову кардинала и его гвардейцев посыпались проклятия. Минуту спустя Портос и Арамис возвратились. Хирург и господин де Тревиль остались около раненого. Наконец возвратился и господин де Тревиль. Атос пришел в себя. Хирург объявил, что состояние мушкетера не должно тревожить его друзей, потому что причиной обморока была лишь потеря крови. Затем господин де Тревиль подал знак рукой, и все удалились, кроме Д'Артаньяна, который не забыл, что ему назначена аудиенция, и настойчивый, как истый гасконец, оставался на том же месте. Когда все вышли из кабинета, господин де Тревиль обернулся и увидел молодого человека, о котором он совсем забыл. Недавнее происшествие прервало нить его мыслей. Он спросил, чего хочет упрямый посетитель.
Тогда Д'Артаньян назвал свое имя, и господин де Тревиль, разом вспомнив прошедшее и настоящее, сказал ему, улыбаясь:
«Простите, любезный земляк, я было совсем про вас забыл, но что делать? Капитан мушкетеров — тот же отец семейства, но на нем лежит еще большая ответственность. Солдаты — большие дети. Но так как я стараюсь, чтобы приказания короля и в особенности господина кардинала исполнялись беспрекословно...»
Д'Артаньян не мог скрыть улыбки. По этой улыбке господин де Тревиль увидел, что имеет дело не с дураком, и, переменив разговор, приступил прямо к делу.
«Я был очень дружен с вашим отцом. Что я могу сделать для его сына? Говорите скорее, время мое принадлежит не мне».
«Господин капитан», — сказал Д'Артаньян, — «покидая Тарп и направляясь сюда, я намеревался во имя этой дружбы, которую вы не забыли, просить у вас мушкетерский плащ. Но после всего того, что я увидел за эти 2 часа, я понимаю, что это была бы слишком большая милость, и я боюсь, что не заслуживаю ее».
«Это действительно милость, молодой человек», — отвечал господин де Тревиль. «Но, может быть, она окажется не такой уж и недоступной для вас, как вы полагаете. Впрочем, это предусмотрено указом его величества. И я должен с сожалением вам объявить, что в мушкетеры принимают только тех, кто проделал несколько кампаний, или отличился особенным образом, или же прослужил 2 года в какой-нибудь другой части, менее привилегированной, чем наша».
Д'Артаньян молча поклонился. Ему еще более захотелось надеть мушкетерский плащ, когда он узнал, сколь это трудно.
«Но!» — продолжал де Тревиль, бросив на своего земляка проницательный взгляд. «Но! Ради вашего отца, моего старого товарища, как я сказал, я хочу сделать что-нибудь для вас, молодой человек. Наша биарнская молодежь обыкновенно не богата, и полагаю, что за время моего отсутствия тамошние обстоятельства вряд ли сильно изменились. Следовательно, вы едва ли привезли с собой много лишних денег».
Д'Артаньян поднял голову с гордым видом, как бы желая сказать, что не нуждается ни в чьей милостыне.
«Хорошо, молодой человек, хорошо», — продолжал де Тревиль, — «знаю я вас. Я прибыл в Париж с 4 IQ в кармане, но вызвал бы на дуэль всякого, кто усомнился бы в том, что я не в состоянии купить Лувр».
Д'Артаньян почувствовал себя увереннее. Продав лошадь, он в начале своей карьеры был богаче господина де Тревиля на целых 4 IQ.
«Итак», — сказал господин де Тревиль, — «вам нужно сохранить все, что у вас есть, сколь велика бы ни была эта сумма, это первое. Затем, вам не мешает усовершенствоваться в знаниях, необходимых дворянину. Я сегодня же напишу директору Королевской академии, и завтра он вас примет без всякой платы. Не отказывайтесь от этого, даже самые знатные и самые богатые наши дворяне иногда об этом тщетно просят. Вы выучитесь ездить верхом, фехтовать и танцевать. Вы заведете несколько хороших знакомств и изредка будете заходить ко мне, чтобы рассказать мне о своих успехах и о том, чем я могу быть вам полезным».
Д'Артаньян, еще не зная обычаев двора, все же почувствовал холодность такого приема. «Ах, сударь, — сказал он, — я вижу, как мне не хватает рекомендательного письма, которое мне дал к вам мой отец».
«В самом деле, — отвечал господин де Тревиль, — я удивляюсь, что вы отправились в такой далекий путь без рекомендательного письма этого единственного ресурса нашего брата Биарнца».
«У меня было такое письмо, и, уверяю вас, написанное по всем правилам, — вскричал Д'Артаньян, — но у меня предательски его украли». Тут он рассказал всю сцену в Менге, подробно описал неизвестного дворянина, и все это с жаром и искренностью, которые пленили господина де Тревиля.
«Странно, — сказал господин де Тревиль, подумав. — Вы верно говорили вслух обо мне».
«Да, сударь, к стыду своему должен признаться, что я допустил эту оплошность. Ваше имя служило мне в пути щитом, можете сами судить, как часто я им пользовался». Лесть была тогда в моде, и господин де Тревиль любил фимиам не меньше, чем король и кардинал. Он улыбнулся с видимым удовольствием, но улыбка эта быстро исчезла. И, возвращаясь вновь к менгской истории, он спросил:
«Скажите мне, не было ли у этого дворянина маленького рубца на виске?»
«Да, как бы царапина от пули».
«Это был красивый мужчина?»
«Да».
«Высокого роста?»
«Да».
«Бледный и черноволосый?»
«Да, да, именно так.
Откуда вы его знаете, сударь?»
«Ах, если я когда-либо встречу его, а я его встречу, клянусь вам, хотя бы в аду!»
«Он ожидал женщину», — продолжал Тревиль.
«Во всяком случае, он уехал, поговорив немного с той, кого он ждал. Вы не знаете, о чем они разговаривали? Он передал ей пакет, говоря, что в нем заключается инструкция, и просил не открывать его до приезда в Лондон.
Женщина эта была англичанка.
Он называл ее миледи».
«Это он!» — прошептал Тревиль. «Это он! Я полагал, что он еще в Брюсселе. О, господин капитан, если вы знаете, кто этот человек, — вскричал Д'Артаньян, — скажите мне, и я освобождаю вас от всего, даже от обещания определить меня в мушкетеры, потому что прежде всего я хочу отомстить».
«Берегитесь, молодой человек! — воскликнул де Тревиль. — Напротив, если увидите его на одной стороне улицы, то перейдите на другую, не сталкивайтесь с этой скалой. Вы непременно расшибетесь о нее».
«А все-таки, — сказал Д'Артаньян, — если только я когда-нибудь встречу его, вот что, сударь! — перебил его де Тревиль. Если хотите послушать добрый совет, не ищите с ним встречи!»
Тревиль вдруг остановился, пораженный внезапным подозрением. Ему показалась несколько странной жгучая ненависть молодого гасконца к человеку, который украл у него письмо отца. Он слишком открыто говорил об этой своей ненависти. Да и самый эпизод с покражей был мало правдоподобен. Не скрывала ли эта ненависть какого-нибудь вероломства? Не был ли юноша подослан его высокопреосвященством? Не западня ли это? Не шпион ли этот молодой человек? Быть может, кардинал старался ввести его в дом капитана мушкетеров, чтобы завладеть доверием хозяина и потом погубить его, как это делалось столько раз. Де Тревиль посмотрел на Д'Артаньяна еще пристальнее прежнего, но лицо гасконца, светившееся хитростью и умом, его вовсе не успокаивало.
«Молодой человек», — медленно начал он, — «как сыну моего старого друга, ибо я верю истории с потерянным письмом, я хочу открыть вам тайны нашей политики, чтобы загладить холодность, с которой я вас встретил. Король и кардинал — лучшие друзья. Мнимые их распри обманывают только дураков. Я не хочу, чтобы мой земляк, славный малый, красивый юноша, созданный для успеха, сделался жертвой этих интриг и как глупец попал впросак. Будьте уверены, что я предан обоим этим всемогущим лицам. И все, что я делаю, имеет единственную цель — служить королю и кардиналу, ибо кардинал — один из величайших гениев, когда-либо порожденных Францией. Итак, молодой человек, учтите это. Если по семейным или каким-либо иным причинам вы питаете вражду к кардиналу, как некоторые из наших дворян, то лучше нам с вами тотчас же проститься и разойтись. Я готов помочь вам во всем, но не возьму вас к себе. Надеюсь, что искренностью я во всяком случае приобрету у вас друга. Вы должны знать, что я не часто беседую так откровенно с молодыми людьми».
Тревиль говорил себе: «Если эту молодую лису прислал ко мне кардинал, то он не преминул предупредить своего шпиона, что лучшее средство втереться ко мне в доверие — это говорить гадости и о самом кардинале, и об его приближенных. Ведь кардинал отлично знает, как я его ненавижу. Не сомневаюсь, что, несмотря на мои заверения, этот юный хитрец сейчас начнет клясться, что он терпеть не может его преосвященство». Но, вопреки ожиданиям Тревиля, Д'Артаньян ответил с величайшей простотой:
«Сударь, я прибыл в Париж точно с такими же намерениями. Отец наказал мне никому ни в чем не уступать, кроме короля, кардинала и вас, которых он считает первыми людьми во Франции». Д'Артаньян, как мы видим, присоединил Де Тревиля к двум остальным. Он полагал, что этим ничего не испортит. «Я исполнен глубочайшего почтения к господину кардиналу и величайшего уважения к его деятельности», — продолжал юноша. «Тем лучше для меня, сударь, если вы были со мной откровенны, потому что тогда и моя искренность должна была вам понравиться. Но если вы питаете ко мне недоверие, что весьма естественно, то я чувствую, что сам себе навредил, говоря правду. Но как это ни прискорбно для меня, я утешусь тем, что вы хоть не потеряете уважение ко мне, а ваше уважение для меня дороже всего на свете».
Господин де Тревиль был крайне удивлен. Эта проницательность, эта искренность ему нравилась, но еще не устраняла всех сомнений. Чем смышленнее казался этот молодой человек, тем он мог быть опаснее. Однако же Тревиль пожал Д'Артаньяну руку и сказал:
«Вы, видимо, честный молодой человек, но сейчас мне невозможно сделать для вас больше того, что я вам обещал. Дом мой всегда открыт для вас. Вы можете приходить ко мне, когда вам угодно, и я не сомневаюсь, что вы добьетесь того, чего желаете».
«Другими словами, — заметил Д'Артаньян, — вы хотите подождать, пока я окажусь достойным вашего доверия. Будьте спокойны, — добавил он с фамильярностью гасконца.
— Вам недолго придется ждать». И он поклонился, собираясь уйти, как будто остальное теперь зависело только от него. «Подождите, — сказал господин де Тревиль, удерживая его. — Я обещал вам письмо к директору академии, или вы слишком горды, чтобы принять его? Нет, сударь, обещаю вам, что с ним не случится того, что с первым письмом. Оно дойдет по своему назначению, и горе тому, кто захочет отнять его у меня».
Господин де Тревиль улыбнулся, услышав эту чисто гасконскую похвальбу. Оставив молодого человека у окна, где они разговаривали, он сел за стол, чтобы написать обещанное письмо. Тем временем Д'Артаньян, которому нечего было делать, барабанил пальцами марш по стеклу, глядя на мушкетеров, уходивших один за другим со двора. Он провожал их взглядом, пока они не исчезали за углом улицы. Господин де Тревиль, написав письмо, запечатал его и подошел к молодому человеку. Но в то мгновение, когда Д'Артаньян протянул руку, чтобы взять письмо, господин де Тревиль, к немалому своему удивлению, увидел, что его протеже вздрогнул, покраснел от гнева и бросился из кабинета с криком: «А, черт возьми, на этот раз он от меня не уйдет!»
«Кто?» — спросил господин де Тревиль. «Мой вор!» — отвечал Д'Артаньян. «Ах, предатель!»
И он исчез.
«Малый не в своем уме», — проворчал де Тревиль. «А может быть,
Это только ловкий способ улизнуть, когда интрига не удалась.